Конфуций был готов пойти на все, чтобы уладить дело миром. Чествование неба и божественных предков было торжественнейшим обрядом в Цзоусском Китае. По обычаю, вся церемония заканчивалась ритуальным пиршеством, участники которого вместе съедали тушу жертвенного быка, как бы приобщаясь таким образом к божественной силе добродетели рода. Правитель царства одаривал жертвенным мясом своих сановников, удостоверяя тем самым единение всех людей его двора в неумирающем теле родовой жизни. Вот и Конфуций ждал такого знака, такого привычного, но и такого нужного ему в эти дни. И вот настал день церемонии. Все собрались у родового храма лузских царей. Но Дингун не явился даже для принесения жертв. Придворный церемониймейстер наскоро поднес жертвы сам, и тут случилось непоправимое. Цзи Хуанзы, замещавший Дингуна в его отсутствии, то ли по забывчивости, то ли по злому умыслу, не прислал Конфуцию его долю жертвенного мяса. Судьба учителя Куна была решена. В тот же день, вернувшись домой, Конфуций велел ученикам собираться в дорогу. Куда ехать? Только не в Ци. Лучше всего на запад, в царство Вэй, где один родственник Цзылу по женской линии пользовался влиянием при дворе и давно уже звал учителя Куна к себе, обещая устроить его карьеру. Сборы не заняли много времени. Взяли только немного провизии и самые необходимые на первые дни. Учитель даже не снял парадной шапки на тот случай, если государь одумается и срочно призовет к себе. Вместе с ним вызвали съехать и его старые верные ученики Цзылу, Цзыгун, Янь Юань, Жань Цю. Минула беспокойная ночь. А утром учитель Кун попрощался с домочадцами и друзьями, пришедшими проводить его, и с невозмутимым видом взошел в свой экипаж. Напередок сел Жань Цю, который прежде ведал в доме учителя хозяйственными делами, а теперь стал его возницей. Еще несколько прощальных слов, и повозка учителя медленно тронулась со двора. Ученики и друзья последовали за ним. Остались позади знакомые улицы Цюйфу, городские ворота и поле, где Конфуций любил состязаться в стрельбе из лука. Надвинулась нескончаемая полоска западного тракта. Ехали медленно, не столько заботясь о соблюдении этикета, сколько втайне надеясь, что вот-вот настигнет их гонец лузского царя и позовет обратно. Мерно крутились колеса повозки, и так же размеренно и неостановимо, как облака в Поднебесье, текли в голове Конфуция тяжелые думы. Как мимолетна слава в этом мире! Как призрачно все, чем обладаем мы в этой жизни. Ему сейчас 55. 40 лет неустанного труда и размышлений, терпеливого восхождения к одной заветной цели, и вот, когда эта цель уже совсем близка, удача изменяет ему. Да, он многого добился, но и потерял немало. Потерял? Нет, он такой же, каким и был. Он как никогда верен себе и не будет роптать на небо. Странно, такие удары судьбы, а в сердце его нет волнения. Видно, верно древние говорили, что мудрого и горе не опечалит, и удача не обрадует. Так и надо жить. К вечеру путники остановились на ночлег в каком-то постоялом дворе, поужинали. Оставив учителя в главной комнате дома, ученики ушли в боковые пристройки. И тут в дверях появился хозяин постоялого двора. «Я всегда захожу к именитым гостям, чтобы выразить свое почтение», — сказал он. Конфуций пригласил его войти, и они беседовали до тех пор, пока на улице не сгустились сумерки. Наконец трактирщик вышел во двор и, увидев опечаленных учеников, сказал им: «Отчего вы так грустите? Мир уже давным-давно погряз в невежестве и лжи, но небу угодно, чтобы учитель ваш стал деревянным языком колокола. Он пробудит срединную страну». А Конфуций молча сидел у себя, вслушиваясь, не раздастся ли на улице топот коня или стук повозки. Но все было тихо. Один за другим друзья Конфуция покидали его и возвращались в столицу.